Первая трудность в этой книге – это назвать произношение без остановок. Вот паралипоменон. Да, я несколько раз тренировался, чтобы не запнуться в произношении. Вот. На прошедшей неделе я у нескольких человек спросил, насколько вам нравится эта книга. И знаете, в общем-то все так как-то... Ну, о Библии говорить неуважительно нельзя, но говорят, вы знаете, очень, ну, очень скучная книга. Но одно и то же, уже вот было, одно и то же. И бесконечные эти родословные, вот эти уточнения, какие-то цитаты, детали. Ну, как бы, вот такая книга некого, как бы, ну, по категории, давайте, ну, не первая категория, не та, что вдохновляла, как, допустим, книга Псалмов. Вот, я хочу, чтобы сегодня наше отношение к этой книге изменилось. И вот по какой причине. Ну, давайте сначала мы рассмотрим несколько таких моментов. Кто написал эту книгу? Скорее всего, Ездра написал эту книгу. И написал эту книгу, когда израильский народ вернулся, иудеи вернулись в Иерусалим. Им предстояло строить храм. И чтобы их вдохновить на строительство, на созидание, необходимы были какие-то слова. Необходимо было нечто сказать народу, чтобы их вдохновило. Можете себе представить... Думаю, отчасти представить, что значит чувствовать себя на руинах. Все разрушено. Ты в голом поле, в чистом поле, и вот одни камни. Ничего не существует. Колодцев нет, огородов нет, садов нет, вода, не знаю, колодцы, наверное, тоже завалены. Все, кругом один мусор, грязь, руины, разруха. И вот ты приходишь к этим горам мусора, камней, и перед тобой стоит задача, которая непосильная. Если Соломон строил 40 лет, строил в ситуации, когда все было подготовлено, и государство крепкое, и силы есть, и строители есть, и архитекторы есть, все есть для того, чтобы в этом богатстве, в этом величии торжественно строить и ни в чем себе не отказывать. Это очень оптимистическое строительство во времена Соломона. Но теперь вы приходите с чужбины, вы приходите из Вавилонского пленения. Что с собой вы привезли, что с собой принесли, и кругом враги, никто нет желающих, чтобы Иерусалим отстраивался. И какие слова необходимо сказать? И вот Ездра пишет эту книгу. Поначалу это была одна книга, и вот когда переводили Ветхий Завет на греческий язык, так называемую Септуагинту, разделили для удобства на две книги. Первая, значит, заканчивается Давидом, как первая и вторая книга царств, а дальше уже идет вот от Соломона и до возвращения из Вавилонского пленения. Вот такие части существуют. Вот по содержанию она так, как бы состоит первая книга «Паралипоменон». Это родословие, правление Давида, и потом дальше второй «Паралипоменон», правление Соломона и цари иудейские. Вот такой порядок. В этом порядке нам очень важно услышать, понять, почему же эти аргументы были для вдохновения. Я удивился, конечно, что этими словами он таким образом Ездра хотел вдохновить. Я когда читал книгу «Паралипоменон», я не очень-то вдохновлялся на самом деле, не понимая, откуда и почему это все происходит. И вот представьте, что сама, так сказать, специфика этого человека Езда, если мы читаем книгу Неемия, то мы увидим, что этот человек очень пунктуальный. Человек порядка. У него все перечислено. И похоже, что когда он написал книгу «Паралипоменон», он обращался к архивным материалам. Он обращался к тем спискам, которые были в храме. То есть это очень интересное для нас наблюдение, удивительный урок, и многому, очень-очень многому надо научиться. Там был порядок. Все было перечислено, представляете? Имя каждого человека было записано. Кто у кого родился, сколько прожил, чем занимался. И это не просто, допустим, ну, можно было бы о царях писать, ну, в крайнем случае, о ближайших помощниках. А там очень о многих людях написано. И такие детали, и такие подробности. Это говорит о том, что очень уважительное отношение к каждому человеку. Понимание, что история, она важна и необходима. И нам, Иванам, не помнящих родства, есть чему поучиться. И мы понимаем, что без истории нет будущности. И что история нас очень многому учит. И вот Ездра, описывая родословие, описывая историю, для тех, кто пришел сейчас вот на эти руины, пытается им объяснить очень важные вещи. Прежде всего, что Господь верен. Он верен. Если Он начинает, то Он совершит. И сегодня наше богослужение началось с темы славословия Господа. И вот в этой книге, книге Паралипоменон, очень много говорится, говорится о славословии. Пишет священник, эту книгу пишет священник Ездра. Он священник, для него очень важно вот, духовные принципы преподать. Может быть, исторически он не столько вот так как бы детально, там, пунктуально, вернее, корректно это все передает. Здесь есть некоторые несогласованности с книгами царств. Но он хочет вот этот дух, дух Божий, сущность Божию донести, чтобы вдохновить строителей, вдохновить этих репатриантов, тех, кто вернулся к себе на родину. Вернулся уже через 70 лет. Это следующее поколение вернулись. Это дети тех, дети, внуки тех, кто когда-то 70 лет ушел. Теперь вот они возвращаются. И теперь их вдохновить. Чем вдохновить? О чем будете говорить? И вот Ездра из истории Израиля выбирает тексты, слова, воспоминания, какие-то свидетельства, свидетельства, которые вдохновляют, вдохновляют веровать в Господа. Первое, что я хотел бы предложить, первая книга Паралипоменон, 29 глава. Идет речь о том, что Давид уже приготовил все для строительства храма. И вот какие он слова произносит. С 10 стиха мы читаем, первая книга Паралипоменон, 29 глава, с 10 стиха. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего, во веки, от века до века, ибо Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победы, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое». Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я? И кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы и пред Тобой, и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Твоего, святому имени Твоему, от руки Твоей, оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечное, и от чистого сердца многое пожертвовали все сие. И ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе». Вот это удивительный восторг, восторг пред Господом. Ездра цитирует Давида. С какой целью? Вдохновить. Вдохновить, что да, в истории наших отцов, в истории нашего народа было это событие, когда народ жертвовал, когда народ жертвовал великому Богу, благословенному Богу. И это очень важно помнить, что в нашей жизни есть вот эти моменты, когда мы осознаем величие Божие. Да, сейчас, здесь и сейчас израильский народ находится на руинах. Здесь печаль, здесь уныние, но без вдохновения невозможно преодолеть. Очень многие, во многих ситуациях мы оказываемся в качестве пораженных не из-за того, что у нас нет сил, у нас не хватает вдохновения. И нам крайне важно быть вдохновленными от Господа. Истории, библейские истории переполнены событиями, когда вдохновленные люди становятся победителями. И когда Ездра в первой книге Паралипоменон описывает людей, которые окружали Давида. Он там говорит, вот этот славный, и вот эти три славные, которые там победили. И там рассказывает, что с копьем один бежал, и вдруг филистимляне напали, и встал, и один противостоял 300 человекам, и отстоял ячменное поле. Представляете эту ситуацию, да? Один человек против 300. Это что такое? Это вот, ну, здесь нас присутствует где-то человек 180 сегодня, да? Вот еще поболее, наверное, столько же, да, вот. И один будет противостоять против воинов. Это очень неравные силы. Кто вдохновляет, чей дух крепче? И как можно победить? И такие примеры, они действительно вдохновляют. Нам очень важно читать истории, свидетельства, самим рассказывать свидетельства, как Господь вдохновлял нас на победы. И это действительно, действительно, когда мы веруем в Господа, вдохновляемся от Него, мы получаем победу. Мы получаем, потому что Господь велик, и Он желает, чтобы мы веровали в Него. Велик Господь. И вот это, с чего бы я хотел начать как бы рассказывать, с чем же вдохновлял Ездра израильский народ, это то, что величие Господа. Величие Господа записано в первой книге Паралипоменон, в 29 главе, с 11 по 12 стих. Следующее, о чем хотел Ездра сказать, это то, что нет другого Бога. Ну, для нас, живущих в сегодняшнем дне, ну, кажется, очень очевидно, нет другого Бога, кроме Бога Иеговы, который сотворил весь этот мир. Господь наш, Создатель всего мира, и Он является Богом. Но появляется очень много информации, что НЛО с другой планеты, какая-то жизнь, где-то чего-то, откуда кто-то. И задают вопросы наши, откуда это, что это такое? Может быть, и далеко идущие выводы. Ученые предположили, что мы все произошли в результате, что однажды, когда-то, кто-то, чего-то и что-то бабахнуло, теория большого взрыва. И в результате этого взрыва разлетелось что-то куда-то. И вот на одной из мельчайшей какой-то маленькой планетки, которая называется Земля, образовался какой-то бульон. Из этого бульона вышел человек, и такой умненький, красивый, такой прекрасный, и так удивительно сотворенный. Вот, кажется, глупость полнейшая, но говорят, что, возможно, Бога нет. Или какие-то другие боги, или еще какие-то другие. Понять язычника, который поклоняется табуретке, очень сложно. Который подходит к дереву, обнимает, и от него получает жизненную силу. Глупость какая-то. Эти глупости, кажется, вроде бы нас не касаются. Но израильский народ это затрагивал, и, к огромному сожалению, смотришь, и нас подхватывает. Кто по лунному календарю стрижется, кто сажает по лунному календарю и говорит, а так это хорошо, лучше растет, и еще что-либо, и начинает поклоняться вот творению. начинает уважать мнение человеческое больше, чем мнение Божие. И однажды, я уже рассказывал эту историю, зашли разговор о воспитании детей, и говорим, что детей надо наказывать. Так Библия говорит о том, чтобы для детей не жалели розги. И одна умудрённая уже опытом, сестра встает в возрасте и говорит, мало ли там, что написано в Библии. Понимаете, то есть опять мнение человеческое выше мнения Божие. Дорогие братья и сестры, вы знаете, кажется, это все так чудно, смешно, но когда это нас касается, мы ставим Божий, авторитет Божьего Слова, Слово Божие для нас выше, чем все остальное. Мнение людское, мнение человеческое, мнение самого авторитетного человека, самого уважаемого человека. И во Второзаконии есть такое даже повеление. Если какой-то появится пророк и что-то сделает, совершит какие-то чудеса, и сбудутся его пророчества, но будет тебя склонять к поклонению идолам, что надо будет сделать с ним? Побить его камнями. Для нас очень важно быть верным Господу. Нет другого Бога. Для себя это четко понять. И Ездра это хотел сказать тем, кто вот смотрит на эти камни, на разруху, на печаль, на безнадегу, говорит, нет другого Бога. Вторая книга Паралипоменон, вторая глава, пятый стих. Здесь Ездра цитирует и говорит, что наш Бог выше всех богов. Преимущество Бога. Единственное и выше всех. Мнение всех остальных, самых авторитетных, самых уважаемых есть ничто. В книге «Деяния апостолов» мы встречаем такое удивительное свидетельство апостолов, когда они сказали, а кого нам слушать более, Бога или человеков? Мне представляется, что в тот момент было важно понять для израильского народа, что нет другого Бога выше богов. И в сегодняшнем дне то же самое. Нам важно понять, что наш Господь выше всех. Он имеет преимущество. Следующее. Господь правит всеми народами. В первой книге Паралипоменон, 17 глава, 21 стих. Если у вас есть возможность, вы там в наших программках, записывайте эти вещи, потому что это очень сложно вот так на слух воспринимать. Но здесь говорится о том, что Господь правит всеми народами. Ну, конечно, когда во главе народа стоит богобоязненный правитель, еще можно говорить. Но когда там стоит язычник, богохульник, гонитель Божий, неужели этим народом правит, этим царством правит Господь? Задаемся этими вопросами. Ездра говорит, да, всеми народами правит Господь. А те, кто серьезно занимается историей, очень быстро приходят к такому пониманию, что все очень не случайно. И нет тех интегралов, нет тех формул, чтобы объяснить, что вот так и вот так и вот так будет происходить. Можно предположить, но историей управляет Господь. Сердце царя в руке у Господа. И осознание таких мыслей, осознание таких истин ведет к чему нас? Что мы имеем такое дерзновение обращаться к Богу и говорить, Господи, управляй, управляем этим миром. Сегодня, когда мы живем в очень сложное время, ну, можно сказать, что мир сошел с ума. Можно сказать, что все пришло в движение, и трясется, и заливается, и топится, и горит, и не знаешь, что дальше, замерзает, засыхает. Ну, все, что только придумайте, все это есть. И сегодня в ночь в Краснодарском крае страшный ветер. Ну, если считается ураган 25 метров в секунду, то более 30-35 метров в секунду. Там такой ветер понатворил. То, что здесь у нас немножечко подуло, там вот все поздувало. И кажется, ну не сезон для ветров, весна. а вот все что-то происходит. Над всем этим стоит Господь. Он царствует. Если царствует, как мы себя ведем? Мы обращаемся к Нему и молимся. И правильно делаем, когда молимся, молимся Господу нашему и взываем к Нему: «Господи, благослови, Господи, защити, Господи, сохрани, Господи, во всех этих ситуациях покажи свое могущество и благослови людей, не злословить Тебя в этих обстоятельствах», как в книге Откровения предупреждает, что когда будут Божьи наказания, будет народ злословить. Молитесь о том, чтобы они поняли Бога, увидели, преклонились перед Ним и Его прославляли. Вторая книга Параплинон, 6 глава, 14 стих. Ездра напоминает через эти свидетельства: Господь верен Своему завету. Верность Божия для нас понятие чрезвычайно важное. Когда это необходимо нам? Когда нам необходимо знать, что верен Господь? Когда мы собираемся дать обет, когда мы собираемся обет свой исполнить, когда двое пойдут, сговорившись. Господь верен, Он во всем верен. И для начинающих строить Иерусалимские стены, им очень важно понять, с кем они имеют дело. С верным Господом, который верен. И если Он пообещал, несмотря на то, что будут трудности различного плана, и их было великое множество, есть понимание, что через все это проведет верный Бог, что Он всегда рядом. И начавшие дело по Его воле завершат его, завершат в благословении. Первая книга Параплимнон, 29 глава, 17 стих. Господь мудрый, и Он испытывает сердца. Господь верен, да. Есть величайшие истории. Он велик. Но у Него есть удивительная мудрость испытывать сердца. И вот испытывая сердце человеческое, очень много обнаруживается, насколько человек способен исполнить то, что ему поручено. Во второй книге Параплинон, с 20 главы, 20 глава, 32 глава и 35 глава приводятся три истории царей иудейских, царей, которых Господь особенно и обильно благословил. Но они оказались неверны. Иосафат, 20 глава 2 книги Параплинон, 35 и 37 стих, мы читаем, что перед этим повествование идет о очень благословенном царе. И как приятно вот читаешь повествование, что перед этим были цари, которые, наполовину служили Господу, но не очень усердные были. А вот когда появляется усердный, вот на сердце, знаете, как-то вот приятно становится. Ну вот, наконец-то, благочестивый человек, и вот он будет царствовать, и вот будет покой, будет мир. Многие люди обретут благословение Божие. И кажется, все нормально, но появляются какие-то вот моменты, и здесь с Иосафатом случается такая печаль, такая досада вот нам с положения сегодняшнего дня, что он договорился с израильским царем Ахозией построить корабли, которые бы плыли в Фарсис, они оттуда привозили богатство. Но как ты, Иосафат, благочестивый человек, как ты спутался с этим негодяем? Ради денежек позволил себе. Будь верен, не связывайся с негодными людьми. Тебе Господь доверил свой народ, доверил царство, доверил святость. Зачем ты лезешь? Зачем ты общаешься с негодными людьми? Он не должен быть твоим другом, не должен быть твоим компаньоном. И пророк предупреждает, говорит: и погибли все корабли, и лишился он благословения Божия. Вы знаете, как огорчительно быть с Богом, понимать Его. И из-за вот коммерческих каких-то интересов так вот попасть в такие сложности. Для тех людей был очень хороший урок. И Ездра очень хороший вывод делает, что не общайтесь с негодными людьми. Живите святой жизнью. Господь вам дал эту возможность великое дело сделать. Но будьте внимательны, с кем вы будете общаться. Да, у вас сейчас нет ни денег, ничего, но не обращайтесь к негодным людям. Делайте все чистыми руками. Следующий царь, второй царь, который здесь очень известный царь, Езекия. Мы много о нем говорим, да? Господь исцелил его. Но вот когда пришли из Вавилона послы, вот здесь как-то человеческая гордость. Вот смотрите, как меня Господь благословил. И вот смотрите, вот денежки появились, вот сокровищницы, вот все, вот как меня Господь благословил. И начинаем все показывать и всю душу открывать. Зачем? Ты скажи о Боге Всевышнем, который благословляет, и направляй сердца. Зачем ты всем хвалишься? Да тем более тем людям, у которых искушение появится, завладеть этим. И так и произошло. Хвались Господом. Хвались им, и к Нему направляй. Да, вот в этой ситуации, когда перед тобой эти руины, а ты хвались Господом и говори, Он обогащающий, Он дающий, все, что есть, все от Бога, и к Нему, и у Него. И для этих иудеев очень важны были эти слова, эти уроки. И третий урок Иосия. Как мне нравится этот реформатор. Молодой наш братишка, так сказать. Человек, который замахнулся на историю, великую историю из Израиля. Замахнулся на деяние Соломона величайшее. Ты, молодой пацан, а ты разрушаешь все тех идолов, которые Соломон наставил. Какой ты смелый, как тебя Господь благословляет. И, кажется, хотел бы любого христианина вдохновить, будьте последовательны, не смотрите на то, что говорит окружающий мир. Если видите, что это идолы, уничтожайте. Если видите, что грех, говорите, проповедуйте, будьте дерзновенны, несмотря ни на какие авторитеты. Будьте послушны Господу. И вот этот Иосия, дерзновенный человек. Но здесь получается такая ситуация, что вот ты уверен в себе, ты уверен в том, что ты знаешь Бога, и якобы другой и не может ничего тебе сказать. Да? Где сильные наши стороны, там и слабые стороны. И вот Иосия совершает очень странную ошибку, но понять его можно. Когда фараон Нехао идет, и ему идет войною и должен пройти через Иудею. И говорит, пропусти меня с войсками, я тебя не трону. Господь мне сказал, чтобы я вот прошел. И фараон несколько раз говорил о том, что это Божье откровение, что Бог мне это сказал. А Иосия не послушался. И он погиб. И погиб так, вот так закончилась жизнь этого реформатора. Выпустили стрелы, полетели, его убили, все закончилось. И фараон-то прошел своей дорогой. Но ты, Иосия, твоя жизнь закончилась. Дорогие мои братья и сестры, вот Ездра хотел вдохновить народ. Хотел вдохновить народ на то, чтобы веровали всем сердцем, всей душой, чтобы прославляли Бога, несмотря на обстоятельства. Доверили свою жизнь. И это славная история. История человека, знающего Бога, народа, знающего Бога, это славная история. И нам необходимо учиться, нам необходимо помнить. У нас уже, у церкви Голгофа есть уже 20-летняя история. История славная. И если мы сегодня будем писать книгу «Деяний церкви Голгофа», я уверяю, она не будет не столь такая тусклая, как и книга «Деяния апостолов». Здесь столько Господь чудес откроет, столько будет явлено удивительных деяний Господних. И если мы будем вспоминать и записывать, мы будем в восторге приходить к Господу. Для чего нам необходимо помнить нашу историю? Чтобы быть вдохновленными от Бога. И последнюю мысль, о которой я сегодня хотел сказать, что же хотел Ездра, на что хотел вдохновить, о том сказать израильскому народу. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, с 20 по 30 стих. Есть удивительное свидетельство поклонения, как поклонялись Господу в храме. И вот теперь стоит задача только построить, восстановить храм. А он говорит о том, что это будет чудесное место для поклонения, и мы будем славить и благодарить Бога, и это будет величайшая слава Господня. Пусть Господь благословит нас заново пересмотреть эту книгу, перечитать ее, и посмотреть, чем же вдохновлял Езра израильский народ, когда им было чрезвычайно сложно. И если тебе, дорогой брат, дорогая сестра, сегодня так сложно перед Господом, перечитай эту книгу. Посмотри, чем же тебя Господь вдохновит, какое будет для тебя вдохновение. Уверяю, что те руины, которые перед вами глазами, они будут восстановлены. И настанет тот момент, когда вы с радостью будете благодарить Бога, даровавшего победу.